почему-то я нашел уместным сопоставить с 18 главой некоторые моменты. На самом деле общество находится в очень непростой ситуации, в очень непростом положении. И то, что мы наблюдаем в обществе, как бы заметили, да, то есть это про нас. Фактически общество само, то есть Господь здесь ни при чем, общество само завело себя в очень сложное положение. Когда общаешься с людьми, то часто можно слышать фразу: ну вот вы говорите о религии, но эту религию точно так же переписывали люди, которые полны несовершенства. Таким, то есть какой смысл этой религии следовать? Не встречали вы такой пытание? То есть каждый, то есть все равно коснулась рука. То есть они говорят о свободе, то есть человек должен быть свободным в своих чувствах. Вот каждый должен ориентироваться на свое какое-то понимание. Но на самом деле тупиковая ситуация полностью. То есть о чем Прабхупада здесь пишет. И поскольку сейчас весь мир следует несовершенному наставлению обусловленных душ, сбитое с толку человечество оказалось в тупике. Человечество должно понять. Если мы будем обращать внимание сугубо на свои чувства и понимания какие-то, пропуская через призму всего этого, вот, то тогда действительно фраза «каждый прав», она имеет место. Тогда нет смысла вообще слушать каких-то авторитетов, каждый будет жить, как он считает нужным. Но результат всего этого – тупик. Тупик. Самый настоящий. Прабхупада здесь приводит комментарии не только людей, но и политические силы, которые приходят. Они также не имеют точки общей. То есть каждый имеет какую-то свою позицию личную, какие-то взгляды, какую-то часть маленькой истины, они считают ее лучшей. И сменяя друг друга, только теми занимаются, что пытаются установить именно свои правила. В истории мы видим, на самом деле, немало тому примеров. Каждый правитель, будь то какая-то демократическая сила, будь то какая-то авторитарная сила, то есть пытаются установить какие-то свои порядки. Но что мы должны взять из Шримад Бхагавата, из Бхагавад-гиты, общаясь со святыми личностями? Все это не те пути. То есть должна быть какая-то точка, которая на самом деле, то есть какой-то источник, на которой должны все равняться, который совершенен. Потому что Прабхупада здесь говорит, Писание говорят, что человек, если будет полагаться только на свои силы, то он обречен по одной причине, потому что у него есть 4 недостатка. Да, то есть 4 недостатка. Мы склонны впадать в иллюзию, обманывать других, какой там дальше. Наши чувства несовершенны.
Склонны ошибаться.
Склонны ошибаться, да. То есть посмотрите, на самом деле, если проанализировать, это очень серьезные недостатки. И как можно претендовать на какой-то абсолют, на какую-то позицию совершенную, Вот, на какое-то знание полагались только на эти чувства. То есть фактически все общество отказалось от ведической концепции, будем говорить прямо, посчитав ее устаревшей, это средневековье или там древность, там, вот, и отказавшись, то есть они пытаются найти более современные взгляды на общество. Но к чему это приводит? К хаосу. Это ошибка, огромная ошибка. Очень большая ошибка. Поэтому наша задача понять, слушая совершенный источник в форме гуру, садху и шастра, понять эти простые вещи, разобраться самому. И объяснить на самом деле обществу, от которого что-то зависит, Прабхупада этого хотел на самом деле. Чтобы объяснить обществу, от которого что-то зависит, вот, в чем ошибка, как мы можем помочь, на самом деле, наше общество, духовное общество, как может помочь вот, людям. То есть, когда мы идем и проповедуем тем людям, которые управляют, заинтересовываю им знания, то есть даем им это знание. Вот. Но это возможно только в каком случае? Только если мы сами поняли выводы Священного Писания. Не фанатично. И почему я сопоставил с Бхагавад-гитой, почему-то мне оно провело параллель. Вот. То есть здесь говорится, давайте к четвертому стиху попробуем вернуться. Я так понимаю, это земля обращается, да, в притху. Теперь смотрите, если не догадываетесь, почему я взял 18 главу, там Кришна с самого начала объясняет Арджуне разницу между тьягой и саньясой. Классная тема. Вот. Разница между отречением и отрешенностью. Часто мы эти две вещи путаем. Вот. Это стоит. В принципе, я не претендую на то, что мы сейчас поймем и сделаем какие-то выводы, но это то, что нам нужно понять на самом деле. Это то, что даже между нами очень много путаницы происходит в обществе. То есть из-за непонимания вот этих вот вещей. Мы немножко спешим. Вот. Не находясь на данном уровне, на каком-то положении, мы говорим о вещах, можем говорить, но мы уже претендуем на то, что так нужно жить, не понимая даже, что на самом деле мы совершаем большие ошибки. Я по поводу отречения и отрешенности. Все, ведическая система устроена таким образом, что если внимательно читать Бхагавад-гиту, то в конце концов в Бхагавад-гите Кришна четко говорит. Следуя правилам предписания, четко, наставлениям духовных учителей, святых, человек в конце концов может испытать счастье в этой жизни правильным образом, наслаждение. И к чему это все приведет, если человек следует? Отрешенности и к отречению. Но если человек не понимает этих вещей, это будет только в обществе в хаос. Понимаете, в обществе будет хаос. Поэтому очень важно понять ведические писания. Только поняв ведические писания, мы можем трезво проповедовать и вдохновлять людей, привлекать их к ведическому писанию, и действительно люди поймут, что это является альтернативой той, которая выведет человечество из тупика. Потому что невозможно людям, привязанным к материальным вещам, говорить о тех вещах, которые мы сами даже не понимаем. Понимаете? Это отталкивает и противит людей. Поэтому смотрите, как В этом стихе говорится. Тот, кто следует заповедям наставления великих мудрецов прошлого, может применить их на практике и достичь всех целей. Понимаете? В прямом смысле этого слова. Всех целей. Но если это делать правильно, то в конце концов, последняя ступенька – это желание отречься от всего. Освобождение. Если мы действительно следуем заповедям Писания. Вводим ограничения и так далее, и так далее. Приобретаем знания, понимаете? И все естественным путем протекает. Но если цепочка эта прерывается из-за нашего какого-то незрелости, неопытности, как мы здесь прочитали, некомпетентности, мы сами живем в хаосе, и общество в хаосе. И оно не привлечется, не привлекутся люди. Потому что мы им говорим вещи, которые, которым они еще не пришли. Они будут протестовать. Лучше бы мы показали, как это правильно нужно делать. Вот в чем суть. Понимаете? Тогда это будет масса. Тогда это будет приемлемо. Какой смысл говорить об отречении? Об этом можно говорить, но это нужно понять, когда это приходит. Бхагавад Гита об этом говорит. Здесь нет секретов никаких. Но мы кричим во все горло об этих вещах. Мы тычем пальцем людям на недостатки, на их привязанности. Так кто придет в это движение? Скажите, пожалуйста. Я считаю, что я не вижу таких вещей просто. Я вижу последовательность. Понимаете? Мы взращиваем, нам кажется, какое-то знание, но это иллюзия. Это иллюзия. Но мы считаем, что это знание. Может, оно удовлетворяет наше эго. Но оно не удовлетворяет общество. Может, мы кичимся своим знанием и думаем, мы очень грамотными. Но это негативно влияет на все общество. Общество не принимает, не понимает нас. Это правда. И над этим нужно задуматься.
Что-то я сюда более конкретно, непонятно.
Итак, Мать-Земля говорит, может применить их на практике, достичь всех целей, которые он перед собой поставил. Сюда же есть какие-то материальные желания, богатства, нет проблем. Даже если какие-то чувства наслаждения, нет проблем. Но они должны быть согласованы с наставлениями великих мудрецов прошлого, понимаете? Помню, я всегда вспоминаю, то есть вот эти вот приезды, когда слушаешь Прабхупаду, почему-то вот нет вообще никаких, как бы, ну, какого-то дисбаланса, какого-то, то есть, ну, противоречия. Вот. То есть Прабхупада, он смотрел широко, он смотрел на желания и на реальность жизни людей. И это не противоречит, когда Прабхупада, допустим, говорил, приехал в одну мусульманскую страну, посмотрел, как люди живут, он говорит, мы им должны дать, разрешить есть мясо. Представляете? Это не значит, что нам нужно есть мясо, человека, который уже от него отказался. Но Прабхупада думал о всем обществе. И он сразу поставил, он сразу дал наставление, как и что, как это нужно делать и от чего нужно отказаться. Понимаете?
Нет, это говорится, что он решил.
Дневник Харишарья Прабху, 4 глава, я покажу. Да. Он приехал, по-моему, в Ирак или в Иран. И, да. И говорит, им нужно дать, реально. Им нужно дать, потому что что они будут есть здесь? У них такая культура.
В Ираке что там что есть?
Ну, вот он был в пустыне, говорит. То есть откуда, то есть ну, почему-то он так сказал, понимаете, да? Ты понял, да? Да, и он говорит, что им, ну что им делать, скажите. Пойте Харе Кришне, будьте счастливы, не пройдет. Мы должны понять место и время обстоятельства. Они пускай поют Харе Кришна, но дайте им то, к чему они привыкли, но объясните им, по крайней мере, от чего. То есть они должны отказаться с точки зрения ведических писаний. Принимая ведические писания постепенно, то есть человек принимает Господа, ведические писания это сам Господь. И этот процесс очищает, в конце концов, люди будут избавляться от более низких желаний. Вот, и воспитывать в себе более квалифицированные, то есть более возвышенные качества. становиться более квалифицированным. Так устроены ведические писания. Но мы же почему-то вот не понимаем этих вещей. Ну как общество нас может услышать? Скажите, пожалуйста. Какая-то группа фанатов или каких-то там уже готовых, да, допустим. Но общество не готово к этому, к этим вещам. Поэтому читаешь Шримад Бхагаватам, Бхагавад Гиту, это дом, где может жить каждый. Понимаете? Каждый. С любыми желаниями. Где он не чувствует, что его унижают. Где он чувствует, что он защищенный. Понимаете?
Ну, это очень... Сказать, что ты имеешь в виду.
Ну как я не... Ну, как?
Слышь, интригу не расскажешь, что ж такое. Что, кто, что неправильно, что делает, и кто...
Нет, но я думаю, что отклики люди понимают.
Я не понимаю вообще. Я хочу... Мне интересно, что ты имеешь в виду.
И вы что, фанат получаете?
Ну, объясни просто, что ты имеешь в виду.
Да, расшифруй.
Расшифруй, да.
Не, я ж не говорю, что вы фанаты.
Каждый человек должен...
Смотрите, я не обращаюсь никому лично. Я просто...
Ну, скажи о проблеме, да, просто. Пытаюсь сказать, чтобы было понятно, о чем я.
Проблема в том, что мы должны изучать, действительно изучать то, что мы делаем. Ну, изучать Шримад Бхагаватам, Бхагавад Гиту. И понять, на самом деле, широту, это не проблема, это то, что нужно просто делать.
А
это
что
не
неправильно проблема. Делается, вот это интересно.
Ну, что неправильно делается, то есть я сказал уже об этом. То есть, на мой взгляд, то, что я наблюдаю, то есть то, что происходит в обществе.
Ну, что, чем идет зажим, чем отрыв, как это проявляется?
То, что мы не понимаем многих вещей, в данном случае мы сейчас понимаем Бхагавад-гиту, мы не понимаем процесса развития духовной культуре.
Покажи на примере, какой пример конкретно?
Наша ятра, да. наше общество, смотри, да, Прабхупада говорит то же самое. То есть, и поскольку сейчас мир следует несовершенным наставлениям обусловленных душ, то есть каким-то личным каким-то выводам, которые мы делаем из Священных Писаний, не понимая на самом деле глубины Священных Писаний, сбитое с толку человечество сказалось в тупике.
Ну да, что у нас нет. Ну человечество понятно, что мы неправильно делаем, скажи нам.
Ну, это на собрании, то есть мы сейчас Шримад Бхагаватам объясняем.
Тогда ты проведи собрание, да. Или читай Бхагаватам.
Я читаю Бхагавату.
Потому что ты делаешь обвинение, и непонятно, что это за обвинение. Тогда не надо собрание делать. Угу. Можно собрание совместить, я не против. Мне было бы интересно на самом деле.
Хорошо.
Даже пока сейчас это
провести собрание. Пока почитаем
Бхагавату. Что это обвинение, а что такое
обвинение? Во-первых, нет обвинений. Просто есть.
Ты скажи, что это? Ты скажи, что это конкретно? Может, ты говоришь, вот. Живут так, они не понимают,
что ну,
это фанаты. Объясни, есть, в чем фанатизм?
Смотри, ты хочешь какой-то конкретики?
Конечно.
В этих словах уже много конкретики. Просто их нужно понять.
То есть, я
если
понимаю,
говорится человечество в тупике. Если говорится человечество в тупике, то здесь говорится, но почему?
Человечество, я согласен, ты обвиняешь общество преданных, которые в тупике, которые фанаты. Но мне просто интересно, в чем фанатизм?
Мы фанатичны. Ты не согласен, что во многих вещах фанатичны?
Каких конкретно?
Даже в духовных вещах.
Ну,
мы
скажи,
понимаем многие вещи.
Что не понимаем?
Смотри, скажи. Смотри, да. 8-18.
Ну давай, проверим. Давайте проверим, насколько мы фантастичны. Скажи, что ты, что мы не понимаем.
Да. Так не вы понимаете, на самом деле многие не понимают. Ну, и в том числе я пытаюсь разобраться, понимаешь?
Ну так давай разбираться. Конкретно отлично. Это интересная тема, просто тут должно быть конкретно,
понимаешь,
что оно, как ты знаешь, мы поймем, а что ж такое мы делаем неправильно, когда в общем нас обвинили, мы не знаем во что, как-то
ну, странно. Давай попытаемся разобраться, то есть, вот. Значит, четвертый стих. Есть серьезное недопонимание вещей, такое как неврити марк и проврити марк. То есть мы считаем, многие считают, я... Это слышал, наверное, 50% в обществе считают, что мы должны от всего отказаться, и Господь Чайтанья нам указал путь. Это путь неврити марга. Да, и на базе вот этого вот высказывания формируется целая система понимания. Вот. Это с чем я сталкиваюсь, когда общаюсь с преданными. Часто эти вещи, на самом деле, эти вещи проскальзывают очень часто, везде, и даже у нас. То есть, вот это вот непонимание между двумя вещами, то есть вот сейчас мы их затронем, попытаемся все же понять. Ну, я не претендую, что мы сейчас сделаем какие-то выводы прям. Но есть вопросы, есть проблема, то есть вот в непонимании этих вот вещей. Потому что на самом деле, когда общаешься даже с зрелыми преданными, то они достаточно агрессивны к любым проявлениям, каким-то материальным желаниям и привязанностью людей. Понимаете? Общество чересчур себя ограждает, наше общество чересчур ограждает и считает, что мы более возвышены, чем те карми, понимаете, да, которые или там. Или человек, который имеет материальное желание, он падший. И тот человек, который имеет какие-то материальные желания, чувствует, что он в обществе находится и не понимает, который не понимает его, и он чувствует свою незащищенность благодаря этому неправильному пониманию. Понимаешь? Вот в чем вопрос. Происходит дискомфорт. Я считаю, что
действительно факт. Что-то не хватает в нашей проповеди. Почему? Потому что действительно мы можем судить по плодам. Потому что результативность проповеди очень низкая. И так результативность проповеди низкая, значит, действительно что-то в нашей проповеди
не нужно над этим просто. Я не призываю, что так все плохо, я просто призываю задуматься. Я никого не... Мне тоже интересно, я тоже живу этим. Для меня очень дорог Искон Прабхупада. И я просто вижу, ну, несоответствие. Несоответствие даже в тех книгах, что здесь написано, и тем, что мы делаем. Результат тот, что Прабхупада проповедует, допустим, и это успокаивает, это радует. Это привлекает людей, общество росло. Мы же не можем привлечь, смотрите, то есть, поскольку мы не... Проблема в том, что мы не понимаем просто этих вещей. Когда мы это поймем, тогда к нам придут интеллигенция и политики, и заинтересуются, тогда будет интересно этому обществу.
Мы не понимаем
сути. Понимаете?
Сути. Что именно?
Широты взглядов ведических писаний.
Можно, знаешь, что сказать? Вот, да. Прабхупада часто любил повторять фразу, что все, что имеют современные люди, можно сравнить с множеством нулей. Все, что нужно,
да,
это
добавить Кришну сюда.
Ничего не надо не собирать эти нули, а умничка, к этим нулям присоединить единицы.
Но над этим нужно еще подумать, что это, да, как это сделать. То есть где-то это соответствие, понимаешь? Где-то это соответствие.
А мы очень часто не делаем акцент на единицы, а мы делаем акцент на то, чтобы забрать у них все эти нули.
И это протест возникает. Люди недовольны этим. Они чувствуют, что у них что-то забирают. Это большая ошибка. Это большая ошибка. И это на самом деле даже среди преданных, то есть часто, так я сам стал жертвой этого же. И я общаюсь с людьми подобными, которые имеют какие-то, может быть, свои какие-то взгляды, вот, согласно своей природе, какие-то вкусы свои, допустим, какие-то желания, мы их прячем, потому что общество так устроено, что не дай бог кто-то увидит, он будет уже падшим или неквалифицированным. Понимаете, в чем проблема? Это проблема.
Можно ли вам?
Да,
это факт. Нет места быть, согласен на все то. Но тут сразу же нужно задать вопрос, почему?
Супер.
Ответ очень простой. Потому что идет становление. Потому что неофиты по-другому не умеют начинать. Ребенок, когда начинает свою взрослую жизнь, он падает, падается, пиздец, но в конце концов растет и вырастает, и перестает эти вещи делать. Точно так же общество преданных. Вначале оно по-любому будет проявлять какие-то перегибы, как правило, в сторону защититься от того, что представляет для него опасность. Понимаете? Если начинающие преданные начнут себя вести нараспашку, что в принципе невозможно, они просто прекратят вообще этот путь преданности. Почему? Потому что мир... Материальный мир настолько силен в своем стоя, в своем вкусе, что он переиграет начинающих преданных. Поэтому вот этот так называемый фанатизм, это, так можно сказать, природная защитная реакция.
Да, тоже об этом.
И по этой причине вот эту реакцию, ни в коем случае нельзя дискредитировать.
Однозначно.
То есть нельзя начинающих преданных, как бы, я имею в виду в общем.
Да.
Как как сказать...
Это обычный путь, который проходят все.
Нельзя первоклассника упекать в том, что он пошел в первый класс, понимаешь, а не в десятый.
Да, да, да.
Это нормально. Вот все начинается с чего-то.
Да, да.
Большое начинается с маленького. Да. Поэтому вопрос не в том, что у нас вот это происходит в обществе. Угу. Это именно и происходит. Именно у предков происходит этот факт, правдивый. Вопрос в том, почему мы можем видеть и другие примеры, те преданные, которые умудряются возвыситься, продвинуться в силу своего отношения к процессу. Ну вот, есть же такие примеры по всему миру.
Конечно.
Они взрослеют, реально взрослеют. И что они начинают делать? Они начинают себя вести по-другому. К ним уже, вот то, о чем ты сейчас рассказываешь, в принципе,
неприменимо.
Потому что они очень дружелюбно относятся как к
каждому, 100%.
Но это уже уровень матери, это уже чуть-чуть выше, это уже зрелость пошла, это уже взрослость проявляется.
Да. Поэтому...
А потом возникает вопрос, так, события происходят, но явно видно объяснение, нормальное, авторитетное, философское объяснение. То есть я вижу здесь, ну конечно, и на фоне этого всего есть какие-то... И в самом деле чудаки, в прямом смысле слова, которых нельзя никак оправдать, философски вообще никак. Такое тоже нет места быть, но мы знаем это, как говорится, все оттуда пришли, и каждый носитель это не какое-то чудачество какого-то, кто-то справляется с этим, кто-то нет. Это уже отдельная история. Но в принципе, вот это движение, если вы попали, оно потихоньку взрослеет,
конечно, идет вперед. Конечно.
Ну, так а тогда я не понимаю.
Нет, цель.
Непонятно.
Ну, нет, все понятно. Я не знаю, кому непонятно. Я очень согласен.
Ну, может, вы что-то непонятно.
То есть, да, моя цель.
Смотрю, назревается.
Нет, моя цель просто призвать, чтобы мы в конце концов зрели быстрее. То есть, вот и все.
То есть, это просто, как ты говоришь, это твоя манера просто сделать акцент.
Акцент на зрелости. Чтобы мы просто стали немножко зрели и вот действительно поняли, на самом деле, широту ведических писаний. И дали возможность. То есть, когда мы это поймем, сразу прорвет. И нас прорвет. И нас прорвет, и общество будет расти. Потому что это будет среда, Кришна говорит, нет проблем, я могу отдать тебе мир за 17 дней там. Вот. Но среда, общество должно быть готово к этому. То есть, если люди готовы, люди придут. Вот как бы готовы к этому. То есть, и как бы ни в коем случае, то есть, не нужно воспринимать какие-то упреки, какой-то адрес. То есть, это просто желание, даже мое личное, разобраться и просто самому подняться на более высокую ступень понимания. Я просто делюсь теми наблюдениями, которые я наблюдаю. То есть ничего такого нету. То есть я не считаю, что это что-то такое преступное и ненужное. То есть я какие-то вещи наблюдаю, я с ними делюсь.
Да, не обвиняю. Я хочу просто конкретики. Мне интересно конкретный разговор.
Интересно, я вот слушал, давай попробуем, то есть по 18 главе. Вот. Для меня очень интересно, как я столкнулся с этим 18 главой просто.
Просто соответственно он в такой как бы манере получается говорит, что чем-то похоже на упрек.
На упрек.
Я когда помнишь, когда ты тебя
я не говорю, что он
упрек. У него просто такая манера есть. У него нет мотива тут.
Я хочу, чтобы такой был мотив, чтобы он упрекнул. Но конкретно за что? Мне интересно, за что.
Так он не хочет упрекать. Это у него просто такая манера.
Он не хочет упрекать, но все равно конкретно.
О чем? Да, да, да.
Мы как-то очень сильно расслабились. Давайте
говорим о конкретике сосредоточенности. Интересно, вот я просто посмотрел 18 главу. И просто посмотрим на то, как вот Кришна интересно вот излагает вот эти две вещи. Итак, Кришна говорит, второй текст 18 главы. Отказ от деятельности ради удовлетворения материальных желаний. Тут есть о чем подумать. Великий мудрец называет отречением от мира.
Тьяна.
Саньяса.
Саньяса от деятельности, а кто делает тьяна?
Да, вот над этим можно подумать. Отказ от деятельности ради удовлетворения материальных желаний.
Саньяса.
Это уже саньяса. Смотрите, в чем разница. Вроде бы игра слов, но между ними очень большая разница. А что же такое тьяга, отрешенность, это отказ от плодов. Вот чему Кришна учит Арджуну фактически. Понимаете? Он его не говорит «прими саньясу». Он ему говорит «научись действовать, не привязываясь к плодам». Это очень важно. Это фактически главный принцип, тот, который мы должны просто уяснить. Для того, чтобы жить безбедно, счастливо, удовлетворяя свои потребности и в конце концов прийти к пониманию, что это все иллюзия.
Это принцип бескорыстия
воспитывается. И смотрите, все пути, вот фактически Кришна говорит о одной вещи под разными углами. Вот читая Бхагавад-гиту, нету ничего нового, в каждой главе, в принципе, повторяется одно и то же. Но поскольку мы все разные, имеем материальное желание, Кришна дает пути, ведущие к одной цели. Согласен? То есть есть гьяна, кто интересуется знанием, есть люди, которые интересуются материальным наслаждением, допустим, есть люди, которые интересуются йогой, мистическими совершенствами, и Кришна, и так далее, и так далее. То есть сколько путей.
А кто-то бхакти.
Кто-то бхакти, кто-то прямой путь выбрал. Замечательно просто, понимаете, да?
Тут есть один такой момент интересный. С учетом того, что ты сказал, что общество преданных объединяет разных людей, это означает, что оно также объединяет разных проповедников. Это означает, что в обществе будут проповедники, которые будут лояльны, которые будут определенным образом говорить некий такой, ну, компромиссный вариант, что
для меня даже какая-то проверка интересна.
Что вы можете и то, и стремиться к этому, и как-то потихоньку продвигаться. Но также будут бескомпромиссные проповедники, которые будут разоблачать майю очень жестко.
Поэтому, ну, как Господь Читания.
Господь Читания это Дмитрий пробовал.
Кришна устраивает, да, что жесткое слово есть разные проповедники, которые показывают разные примеры поведения и немножко по-разному говорят. И это нормально, у каждого найдется свой слушатель. Если, например, какой-то проповедник мне кажется слишком бескомпромиссным, слишком жестким, соответственно, я выберу какого-то другого проповедника, более мягкого, более либерального. А кому-то, наоборот, нужна жесткость. И он привлекается этой жесткостью. Главное, что объединяет всех этих проповедников, что они ведут Кришну, не кому-то другому. Но методы при этом, вот стиль проповеди и акцент.
Да, мы все личности. Даже тут как бы не стиль. Тут вопрос просто в самой личности. Потому что мы должны понять одну важную вещь. Что мы живем, мы сами личность, и мы живем среди личностей. Поэтому, читая Шримад Бхагавата, мы видим очень много святых разных. Тот же Дурвасса Муни. Да? То же там столько примеров там каких-то даже жестких мужей, вот, которые там пример приводится, вот какой у него был характер достаточно жесткий, и жена, не помню сейчас этот случай, вот, и жена прославляется, как она нашла подход к этому своему мужу. Он был там Сандипани Муни, по-моему, там, вот. А он был намного старше ее, и у него был достаточно такой характер сложный. Вот. И тем не менее.
Учитель.
Да. Не, кто это был, не помнишь? Ну, не важно. Не важно. Мы сейчас не. Да, пойдем дальше. Не важно. Да, другой мудрец. Одни мудрецы говорят о том, что нужно отказаться от любой кармической деятельности. Смотрите, то, о чем ты говоришь. Одни мудрецы говорят о том, что нужно отказаться от любой кармической деятельности, как от порочной. Ну, третий текст Бхагавад-гиты. Ну, обалденный просто. О чем мы говорим? То есть, мудрецы, понимаешь, мудрецы. Конечно. А другие утверждают, что человек никогда не должен отказываться от жертвоприношений, благотворительности и тапаси. И смотри, что делает Кришна. И он, ну вот, Арджуна, то есть пришел в замешательство. И смотри, пятый.
Две противоположности.
Что дальше Кришна говорит? Он говорит: о, Арджуна, теперь.
Я считаю, что второй лучше, он сказал.
Да.
Правильно.
Обалдеть. Понимаете, о чем я? То есть и те мудрецы. То есть Кришна же не говорит, что вот просто вот негодяй. Нет, он говорит мудрецы. Вот это о чем ты говоришь.
Ну, право второе.
Понимаешь? То есть, и мы должны относиться к ним как уважительно, как к мудрецам. Факт. Он не говорит, он их не причисляет к месту каких-то грешников, понимаешь? Вот. Теперь выслушай мое мнение о том, что такое отрешенность от этих мыслей. И в Писании говорится о трех видах отрешенности. Теперь смотри. От жертвоприношений, благотворительности и топаси никогда не следует отказываться. Ибо они очищают даже великие души. Понимаете, вспомнил лекцию Чайтанья Чандры Махараджа, там он давал на телевидении израильском, там, вот. И он как бы вспомнил о том, то есть акцентировал на том, что существуют эти вещи все в гунах материальной природы. Вот это надо же просто знать. Разница между благотворительностью и благости, страсти и невежеством. То есть это знание. Но сам факт, все эти вещи, они для чего существуют? Чтобы очистить наше сердце. Вся ведическая культура предназначена для того, чтобы в конце концов, тут тыкать не нужно пальцем. Мы все здесь грешники, иначе мы бы здесь не находились. Мы все здесь привязаны к чувственным наслаждениям, и нечем удивляться здесь. Нужно понять просто и помочь человеку. Понять, как это сделать, и помочь человеку в этом. Понимаешь? Вот и все. И не нужно его упрекать. Тогда он будет чувствовать семья, где его любят, и он под защитой. Вот этот, когда будет баланс, комфорт в середине, общество будет расти. Я хочу в такое общество прийти, где я буду чувствовать себя защищенным, а не где меня унижают за мои материальные желания. Вот в чем вопрос.
Ну, типа, если кто-то, например, хочет есть мясо, чтобы он не ел под этим.
Ну, мы не будем говорить обо всем, да. Понимаете? И это тоже. И это... Вот, вы видите, вот что такое широта восприятия. Когда тебя это не волнует, когда ты мудрец, и ты понимаешь, как Бхагавад-гите говорится, мудрецы понимают уровень каждого, кто находится в... Человек, который уже вышел из сугубо материальной природы. Он понимает, на каком уровне находятся люди. И он дает ровно то, что ему нужно, чтобы он поднимался. Понимаете? Вот это вот положение мудреца. Понимаешь? И в том, что человек... 90% людей едят мясо, если не больше. И что ты будешь делать, Данитхи?
Расстрелять их.
Понимаешь? Это не... Пусть они там как угодно, там их Прабхупада и Кришна называют. Мы должны понять, Кришна их любит. И Кришна хочет, чтобы они вернулись к Нему. И как это сделать, скажите, пожалуйста.
Можно даже добавить.
Через страдания.
Да, ты просад.
Через страдания.
Да, да, да. Через страдания. Хорошие ответ. Через страдания.
Я говорю, что в Господу приходят 4 типа людей. Через страдания, любопытство.
Да мы должны создать у них страдания. Супер просто, обалдеть.
Но говорю, что основная масса через страдания.
Обалдеть.
Это значит, что она была одна, и она страдала, потому она предавалась Господу. А когда она попала, потом она попала в комфортные условия, вышла замуж, она перестала предаваться Господу. То лучше, чтобы она не выходила замуж, чтобы она страдала и предавалась Господу дальше. Правильно?
Условия, в котором человек предается Богу, это и самое благоприятное.
Вот. Пускай она страдает, не выходит замуж, это мата же. И предается Господу, это у нее хорошее положение. А когда она выйдет замуж, она перестанет предаваться, потому что она попадет в комфортную ситуацию.
Сказать, да, в общем, можно сказать так, что
я своего достигла.
То положение, в котором мы предаемся Господу, для нас самое лучшее.
Так вот, если получается так, что вот она преданная вышла, она вышла, преданная замуж, и как-то отошла. И мы говорим, вот она не была замужем,
это
для нее было лучше, потому что она страдала, да, и
предавалась Господу. Да, это передаст Сыкур, когда он говорил в тюрьме заключенным.
Видите, мудрецы имеют разные взгляды. Но давайте, смысл в чем? Чтобы понять все же, ну как бы, выводы самих священных писаний. Может, не будем полагаться на какие-то свои выводы, понимаете? Вот и все.
Но Господь Чайтанья нам дал полностью все, что мы должны делать.
Да.
И следуя
наставлениям Чайтаньи, я думаю, будут очищаться и те, которые мясо.
Так, точно.
Но в нашей ситуации более
конкретно. Нет противоречий.
Это наставление Шивы Прабхупады.
Но она почему? Все равно опирается на
Чайтанью. Но более конкретно, я вот буквально читал в 10-й песне, там говорится следующее, что Господь Чайтанья сказал, смотрите, Господь Чайтанья сказал воспевать постоянно. А что Прабхупада пишет в комментарии, что за странах Запада не могут люди воспевать постоянно. Поэтому они должны повторять 16 кругов и следовать регулирующим принципам. Вот это вот наш метод, 16 кругов и следующим
принципам. Если не читаешь круги, ничего не будет. Да. Как бы мы ни старались, жертвоприношение, благотворительность, там, отрешение, отреченность, оно все приходит в процессе очищения.
Необходимо следовать самому близкому ачарье, который вот в нашу эпоху, это Шрила Прабхупада. Вот его наставление необходимо следовать, самому близкому ачарье.
А что сказал? Каждая женщина должна выйти замуж. Сказал ачарье такое? Шрила Прабхупада сказал? Или не сказал? А мы говорим, что она не вышла замуж, для нее это хорошо, поскольку она предается.
Да, для женщин нужно выйти замуж. Ну, так. Но для душ давайте нужно выйти из материального мира.
Давай просто так это без конца.
Мы не женщины, мы мужчины.
Правильно. Если кто-то думает, что женщина, значит, да, для нее надо выйти замуж. Но если кто-то думает, я душа, то на первом месте нужно выйти не замуж, а выйти из материального мира.
Давайте послушаем еще пару стихов. Пару стихов, да, пару стихов.
В любом случае, если женщина замужем, и она послушная, и верная, и следует своему мужу, она прогрессирует в любом случае.
Ну, вечно она да не поэтому сказала.
Если прогрессирует,
и не всегда замужество, оно это комфортная зона, в которой женщина счастлива. Так что она может быть замужем и прогрессировать духовно даже больше, чем если бы она не вышла.
Да, конечно.
Это такой вопрос... тоже имеет много граней.
А вот как вы ответили на такой вопрос? Женщина не замужем, и она вот немножко страдает, и это ей помогает предаваться Господу, а потом, когда она вышла замуж, вот это для нее плохо, потому что она перестала предаваться, и таким образом она
насытилась. Что никуда она не денется ее предача Господу. Никуда не денется. Никуда не денется. Потому что, имея опыт предачи Господа вне замужества, будучи замужем, она все равно будет молиться за мужа, за детей. То есть вот эта предача Господа все равно будет ей сопутствовать. Если она благочестива, если она не вспоминала о Господе, не будучи замужем, то она о нем и не вспомнит, когда выйдет замуж. Поэтому тут вопрос... вот этих самскар, если оно внутри, вот это вот желание предаваться Господу, обращаться к Нему, если его не было,
то его не будет.
То его и не будет. Не, оно возможно будет. Возможно, если да, она удачлива, и ей встретятся люди, которые ей...
Ну, в принципе, его не будет. Ну, технически, да.
Это возможно. Нельзя прям ставить крест на человеке, но если у нее была предача и взывание Господу до замужества она страдала, то даже будучи замужем, она также будет к нему обращаться.
То есть это неправильное утверждение, что она была не замужем, страдала, а потом вышла замуж, это для нее плохо, потому что она сейчас забыла, потому что она
почему
плохо,
неправильно? Потому что у нее цель была освобождения.
Правильно? Это неправильно, что она была не замужем, была предана, как будто такая, проявила преданность, а потом вышла замуж, и потом у нее охладил интерес к преданности. Это неправильно.
Нет, конечно, нет.
Нет, конечно, нет.
Но есть разные скорости. Есть быстрая электричка, да, есть медленный поезд. У кого-то быстрее происходит эта предача в одной ситуации, в другой медленнее.
Я бы здесь вспомнил в этой ситуации вот это важное наставление Кришны Арджуне, что даже если может показаться, что человек лучше исполняет свои обязанности на своем месте,
не на своем месте. Да,
да. Вот. Это очень уместно
здесь.
То есть оно может показаться.
Показаться.
Да, просто показаться.
Оно может показаться, что оно прогрессирует.
Да.
Хороший момент.
Понимаешь?
Вот. Это касается обязанностей.
Нет, это касается положения внутреннего.
Здесь мы говорим о стремлении сердца. Подождите, вы что надо? Мы говорим о стремлении сердца человека,
а не обязанностей.
Например, смотрите, если вы находитесь в каком-то положении, и это положение определяет вас в категорию людей, которые в беде ищут Господа, предаются Ему, ищут Его, отзывают Ему, интересуются абсолютно истиной, да? А потом, когда ваше положение меняется, и вы уже не в беде, и вы забываете о Господе, забываете о Его поиске, то тогда лучше, как говорил Каридас Такур, лучше уже оставаться в беде, потому что человек в этом положении ищет Господа, чем когда беда проходит, и он его не ищет.
Возможно, так, но трансформация идет именно на эту ситуацию, что есть незамужняя матерь, которая предается, а потом она выходит замуж и перестает предаваться. И, вот это, и этот пример применяется к этой ситуации. Насколько это корректно применяется к этой ситуации?
А то вы говорите это о Кунте. То вы говорите уже о положении Кунти.
Нет, дело в том, что когда...
Понимаешь?
Да, вот этот пример...
Это уже очень возвышенное положение Кунти.
Которая хочет выйти замуж, она страдает от этого, и поэтому обращается к Господу, то она не обращается к Господу, потому что она хочет ему предаться полностью. Она хочет выйти замуж, ее цель.
Как только
она достигает этой цели, ее жизнь становится...
Это Прабхупада очень часто говорит об этом. Мы часто молимся Богу, получаем и забываем.
Да. Она молится Богу и думает о замужестве.
Замужестве.
Но теперь она уже получила это желаемое. Теперь она уже может
это бывает. Это как феномен, который встречается.
Правильно ли сказать, что пускай не выходит замуж, а продолжает молиться?
Нет.
Вот об этом речь.
А потому что ее предназначение выйти замуж и...
Потому что предназначение Арджуны быть кшатриями и сражаться. Вот и все. Понимаете, да? Это его природа. Вот. Поэтому очень редко.
Предназначение женщины Ахиар поддерживает.
Лучше бы она вернется в общество преданных и будет по-настоящему предаваться Господу, чем она будет находиться в обществе преданных и будет искусственно это делать.
Если бы она была на своем месте... Вот то она была бы удовлетворена и счастлива, не искала бы ничего больше. И это случаи очень редкие, но не бывают.
Я это тоже стою на позициях, что самое лучшее положение в материальном мире, это то положение, в котором мы молимся Господу. Если у нас положение так изменяется, и мы в новом положении перестаем ему молиться, перестаем ему интересоваться, значит это положение, оно для этого неблагоприятно. Оно может быть благоприятно для нашей материальной природы. Например, для женщины благоприятно быть замужем. Так? Это для материальной природы может быть благоприятное положение. Но для души, которая нуждается в общении с Господом, положение, в котором она перестает молиться Господу, становится неблагоприятным.
Вы сейчас говорите об освобожденной душе, которая понимает, что она...
Я говорю об обусловленной.
Эта душа обусловлена, она не может понимать, что она душа. Она все равно отождествляет себя с телом.
И что? И что же? Если обусловленная душа, например, попадает в положение, в котором она молится Господу, ищет его. Так? А потом у нее положение меняется, и в этом новом положении она перестает интересоваться Господом.
Она не интересуется тогда Господом, она интересуется решением своей проблемы. Но вот этот вот навык обращаться к Господу, он остается. И даже если ее проблема решилась,
ну хорошо, если остается, но бывает, что это теряется. Вы говорите,
не слушайте, может быть, чтобы она совсем потерялась.
Ну не совсем. Например, человек в каких-то ситуациях, он интересуется абсолютно истиной. Да? Кто я, кто такой Бог, да, что такое моя вечная жизнь. Да? Но потом возникает ситуация, как говорят, почему на райских планетах люди не занимаются духовной жизнью? Что на райских планетах все очень хорошо, там очень высокий уровень счастья.
Давайте мы сделаем с этого мира адские планеты. Тогда все будут предаваться
Господу. Не надо ничего делать, он уже есть такие.
Так я сейчас не об этом, я о логике говорю. Давайте мы сделаем с этого мира через страдания. Давайте я сейчас на духу начнем создавать страдания, потому что когда страдаешь, ты обращаешься к Богу, потому что когда человеку плохо, когда преданный говорится, что плачестивый человек, это его фигово так. Он сразу обращается к Богу. Даже полубои, которые наслаждаются, когда им плохо, сразу обращается к Богу. Вот тем более мы пришли как преданные, так? Да. И это что значит? Это значит, что мы благочестивые души, которым стало плохо, они пришли к Богу. Но сейчас у нас проблемы с предачей. Поэтому я говорю, давайте мы, что же мы такие дураки, давайте мы сейчас начнем создавать себе проблемы. И тогда мы будем предаваться Богу. Понимаете?
Вот это ваша природа. Наша задача друг друга поддержать.
Зачем?
Наша мы поддерживаем
поддержать веру в зону комфорта.
Знаете, мы поддерживаем веру в Бога друг в друге. А проблема нам создает материальная природа. Материальная природа, она с аргументом Бакулем, через аргументы Бакулем нас побуждает.
Можно задать один вопрос?
А мы, наша задача веру поддержать друг друга.
А я предлагаю задать проблему.
Так надо вспомнить. Два дня назад у нас с тобой был спор, и ты заявлял, что Богу предаются все четыре категории, описанные в шастрах, потому что страдают. И мы с тобой из-за этого поспорили, у меня была другая позиция, а ты заявил только страдания и больше ничего, и ушел.
А теперь смотри,
ты занимаешь другую позицию, я удивлен вообще, как ты это можешь
понять. Я вам хочу немножко сейчас другое сказать.
Я делаю другие акценты, опять же, Как, понимаешь, абсолютно он не такой тупой. Он широкий.
Да, мы там
понимаем. Просто должно пройти несколько дней, понимаешь? Должно пройти несколько дней.
Единство противоположных мнений. Абсолют это единство противоположных мнений, понимаешь? И вот конкретно, вот мы сейчас разбираем эту ситуацию конкретно. Когда говорится, что страдание, хотя в одном месте говорится правильно, вот какая логика? Логика очень простая. Бхагавад-гита говорит, что четыре типа, которые страдают, я говорю страдать, это факт. И они приходят к Кришне, потому что они страдают, потому что страдает философ, страдает любопытный, страдает богач, которого нет богатства. Все не страдающие. У них проблема.
Так Майтрея говорит, что есть категория страдающих.
Да, ну если появляется страдающие, это супер, которые
это по-разному страдают.
Страдают серьезно. Да. Вот. Они обращаются к Богу, да? И что происходит? Обращаясь к Богу, начинает ему служить преданно. Так? Преданно служить. И вот, естественно, они служат с каких-то мотивов. У них мотивы. И вот мотив это вот эта проблема, которая была создана.
Мотив страдания.
Потом они служат. Они получают результат или не получают. Если не получают результат, они довольны и оставляют служение. Если они не получают, они разочаровываются и тоже оставляют. Так. То давайте мы сделаем такой вывод.
Это же не факт.
Так вопрос, смотри, вопрос-то в чем? А предаются ли Богу те, кто не страдает?
Ну, подожди, я еще не закончил. Дальше. Следующее. Логика понятна. Поэтому давайте скажем так. Если человек, вот он страдал и начал молиться Богу, пришел и начал заниматься предослужением, вот это положение самое лучшее для него, то давайте сделаем так, чтобы эти страдания постоянно сопровождали этого человека. Если эта матерь, которая не замужем, пришла к Богу, служит, и она такая хорошая преданная, и тут она пришла, вышла замуж, и все, она уже забыла о Боге, то давайте мы ее вырвем с этой семьи дурацкой, поставим это положение, и пускай она продолжает служить. Отдадим ей опять эту вот...
Ага, наша полномочия.
Я говорю о логике. Вот. Можно сделать такой вывод. Но правильно ли это? Это неправильно.
Неправильно.
Потому что должно произойти на самом деле? На самом деле человеку плохо. Он обращается к Богу. И вот когда ему Бог что-то дает, человек начинает чувствовать внутри признательность к нему и привязанность. Понимаете? Вот эта привязанность, она должна взращиваться. И тогда человек, он захочет опять служить ему дальше. Почему? Потому что Бог ему дал жену, мужа, богатство, понимаете? Вот такая вот такая логика шастры. Это логика шастры, наша логика. Вот она страдает. Вот она страдает. Вот она страдает.
Поэтому Вайшнавананда, правильный вывод из этого всего, что конечная причина, которую ожидает Бог от живого существа в придаче, это не страдание, а
позитивная придача.
Вот это точка сопротивления.
Поэтому, когда это матери страдающие, обращается к Богу не замужем, это хорошо, она обращается к Богу. Но когда она получает результат, единственное, что надо позаботиться, чтобы она не забывала о том благе, которое она получает, и взращивать у нее эту веру, то что само служение это есть ценность.
Это правильно.
Понимаете? А не то, что она вышла замуж, это плохо. Это абсолютное безумие. То есть то, что Бог дает этим людям, которые страдают, это не является плохо. То, что полубоги получают эти наслаждения, наслаждаются, это хорошо.
Плохо нет, а плохо то, что люди забывают о Боге в этом положении.
Они забывают, не поэтому они забывают. Они забывают, потому что...
Они неблагодарны.
Потому что о них не заботятся, бхакти о них не заботятся.
Это тоже
вот еще один момент,
им не повезло.
Но главный фактор это то, что когда... Душа получает то, что она хотела в материальном мире.
Душа
она
перестает.
Как мы можем сказать такое, что ты мазаешь на выбор семьи, и пускай она дальше будет без семьи, это для нее лучше, потому что она придет. Как можно такую ерунду?
А за какое время она
приступит?
Ну
никто этого не говорил, что
она. Я не говорю, вы просто слушаете и не говорю. Это свои личные отношения, которые я вот эту тему вынес сейчас. Вообще не называю конкретно.
Дайте задать вопрос один. Уже вас всех перебил в конце концов.
Перебивайте нас.
Да. Помните. Все. Хотела я задать вопрос. Атма. Что такое атма? Мы все знаем, что атма – это душа.
Да. Ну, не только.
Но атма имеет еще 6 значений.
Больше.
Одно из них – тело.
Тело выучилось.
Да. Так вот, в ведической культуре, почему жена служит мужу, она считает, что она служит телу. А в преданном служении, я, например, замужем, вот замужем, я должна считать, что я не телу служу, а я служу атме, которая находится в этом, в теле моего мужа. Тогда совсем другие эти акценты расходят, ну, расставляются.
Это космическая культура говорит о том, что жена служит телу.
Она не говорит телу, это так уже потом уже так это раскрутили, что это тело. А на самом деле не телу служит. Вы думаете, почему эта культура так долго сохранилась в Индии? Потому что все-таки, как говорим в Даймихе, разные проповедники, и какие-то из них говорили о душе, а не о теле служению. Служение должно быть душе, а не телу. Почему? Подожди. Потому что, вы смотрите, мы должны видеть душу и параматму в каждом из нас. Это уже, ну, как бы говорится,
но это уже высокий уровень.
Но, ну да, высокий уровень. Но мы должны когда-то приучаться к этому пониманию, да. Когда-то мы должны же понимать, ну, задуматься.
Прийти.
Да, стремиться к пониманию этого представления, которое нам дает преданное
служение.
Вот. Так надо все исходить из этой позиции.
Из какой?
А из кори.
Из какой?
У кого страдания, много ли страданий, много ли любопытства, служение душе. Вот я должна служить твоей душе.
А как
вот твоя жена, она, кстати, она служит твоей душе, а не твоему телу.
А как она служит? Как?
Как? Она его направляет, например.
Как направляет?
Поддерживает.
Она поддерживает его, он ее поддерживает материально, а она его поддерживает, она его двигает. Изучать там Бхагавад-гиту, например. Понимание, лекции.
Она служит ему его телу.
Ну, я не знаю, как она ему служит, но высшее понимание – это служение атме, а не телу.
Атма – это переводится как душа, тело. Вы только что сказали. Кто служит телу, тот уже служит атме.
Я сейчас пошучу.
Вы никогда из этого не выберете.
Это не материальная позиция.
Это материальная позиция. Потому что даже при процессе четырех вот этих принципов, а условий, которые приходит человек к пониманию, что ему нужно служить Богу, да, четыре категории людей, он уже начинает задумываться потом посредством знания, которое он получает для души. Для души он получает. А ты думаешь, ты почитал Махамантру? Вот у тебя есть ощущение легкости, свободы какой-то, такой вот, ну вот, светлости какой-то? Вот если оно есть, так это значит, что это душа что-то получила.
Можно еще пару стихов с Бхагавад-гиты вот и все? И Бхагавад-гиты, и все. Еще пару стихов. Хорошо? Ну, есть о чем там, правда?
Да, можно я скажу буквально?
Чуть-чуть попозже, после.
Вот пару
стихов. Я тоже хотел пошутить, потом думаю, это бесконечно. Это бесконечно. Вот я хотел пошутить, но... Очень хочу сказать, но...
Вот Кришна хочет сказать, давайте нас послушаем, что там Кришна.
Все это нужно делать без... Дальше, смотрите, пятый текст. Как это нужно все это делать, Кришна учит? Без ожидания плодов, правильно. То есть это вот деятельность, которая будет освобождать нас. Делать это следует. То есть вот эти все вещи, там аскеза, всякие там благотворительности, жертвоприношения, исполнение своих обязанностей. Без ожидания плодов, Кришна говорит, нужно научиться этому. То есть это не значит, что мы это умеем, но мы это должны понять. Это должно быть самодисциплина, самовоспитание в себе. То есть мы должны задуматься над этим, очищать свое сердце, в конце концов прийти к пониманию, как нужно правильно действовать, исполнять. Делать это следует из чувства долга. Таково мое окончательное суждение. Окончательное, Вайшнавананда говорит, это окончательное суждение. Кришна говорит, таково мое окончательное суждение. Дальше. Человек никогда не должен отказываться от выполнения предписанных обязанностей. Никогда не должен отказываться. Это мы знаем куча примеров. Даже Кришна говорит, хоть я, вообще они мне не нужны, но я это делаю, потому что я должен показать пример. Если этого не будет делать, значит, он говорит, хаос будет в обществе. Моя задача научить правильно это искусству. не привязываясь к плодам. Вот. А так, он говорит, природа у всех, как сегодня тема была, у каждого есть своя материальная.
Своя материальная.
И отказаться от ней невозможно, потому что мы все здесь находимся. Мы только можем думать и спекулировать. Но реальность другая. Вот и все. Реальность совсем другая. И нам нужно это понять. Просто.
Или мы говорим, что нам надо понять, что мы душа, и нам ничего не надо.
Ой. Хорошо, если мы так, да. И нам больше ничего не надо. Да. Здорово. Если ты счастлив, повторяя джапу, сидя под деревом, служа божествам, и ты, критерий, полностью удовлетворен, супер, ты на своем месте. И от тебя исходит счастье, ты можешь дать знания, делись этим знанием. Класс. Но если тебя рвет изнутри, извини, пожалуйста, то перестань заниматься ерундой просто. Вот и все. И ты приходишь к человеку и хочешь его сделать счастливым, никогда этого не будет просто. Понимаешь, да?
В таком случае реальность не в том, что я душа, а реальность в том, что я обусловлен. А
обусловлен, и нужно это признать. И признать свою природу. И просто вот научиться вот то, что Кришна говорит. Никогда не нужно отказываться от выполнения предписанных обязанностей. Если введенный в заблуждение... Хорошо. Если введенный в заблуждение, он перестает выполнять введенный в заблуждение. Вот поймите. Вот что мы чем сейчас занимаемся. Мы введены в заблуждение своим эго, своими неправильными выводами, своими какими-то вот философскими суждениями.
Пускай эта женщина, она предается, не замужем, пускай она еще не замужем.
У меня уже такой интерес, а кто это, Ваша Влада? Кто это? Ой, как интересно, слушай.
Пускай она просто предается, вот это вот.
Что за внимание?
Она замужем, хорошо, вот она же предается. А вот вам ответ, Кришна отвечает, конкретно.
Интересно, вот пару стихов еще и все. Если введенный в заблуждение, он перестает выполнять
их, обязанность,
то это называют отречением в гуне невежества. Все. Понимаешь? Вот и все. Вот в чем иллюзия.
Где мы и находимся?
Очень красиво,
Значит,
вы женщина, что
замужем,
а ведена
в
заблуждении. А у
вас что-то
свои.
Вы не
выходит
замуж, она это невежество. Вот это причина невежества. Я не буду, я буду Кришне
когда-то. Мне не нужен муж, Кришна мой муж.
Да. Я скажу,
а
я...
Ей надо выйти, она не освобождена.
Я не должен Бог выйти, иначе она останется пальцем.
Она не освобождена, она страдает, она не освобождена.
Ну это да, это...
Как это может... Как она может сказать, что хорошо для нее оставаться в таком положении? Это невежество, это тамагуна.
И вот еще один восьмой текст. Вот вам Бхагавад-гита, пожалуйста, сколько. Ну, то есть, если мы научимся просто слушать и понимать Бхагавад-гиту, все просто решается. Восьмой текст. Тот, кто отказывается выполнять свой долг из-за того, что это слишком обременительно. Вот, понимаете, да? Вот это. Или из страха, то это материально. Обременительно, это майя, понимаете? Это майя, я не буду это делать, потому что это майя, это обременительно. А я боюсь, понимаешь?
Да. А что-то при очень рассказал, что при этом они говорят так, они говорят, что я прах, они говорят, ну у меня прахническая работа. То есть вроде бы и не прахма, но тоже и прахническая, то есть значит он работать не хочет. Но у него прахманическая природа, да. Типа он кандидат.
Как можно работать, задействовать прахманическую природу, будет больше получать.
Это есть
я не буду этого.
Юморная сцена такая, там в одном фильме, и он пришел к доктору и говорит, доктор говорит, у меня проблема, аллергия. А он говорит, на что? Не видели, не? Это еще в 80-х годах это фильм. А он говорит, доктору говорит, на работу. Говорит, ну это, наверное, не ко мне. Говорит, ну я, говорит, и был у того, и что сказал, там интересно, да. И потом выписывает рецепт, доктор говорит. Ничего не есть, я вам выписываю диету. А он такой сидит, говорит, как, доктор говорит, а вы что не знаете, это, говорят, обычно, говорит, мудрость, то не работает, тот не ест. И что, я не должен есть, типа, да?
Лечение на аллергию.
Понимаете, смотрите, есть очень хороший получитель. Титаника. Когда на Титанике плыли пассажиры, и Титаник шел ровно еще до столкновения с Дзиной, каждый очень хорошо играл свою роль. Кто-то там бизнесмен, кто-то муж, кто-то жена, кто-то еще кто-то. Да. Но когда Титаник столкнулся с льдиной, вот в этот момент все поняли, что главная роль заключается в том, что надо спастись. Надо либо спастись тело, либо спастись душой. Там кто-то за священника хватался, слушал, как он читает Библию так внимательно, как никогда. Понимаете? И все уже забыли в этот момент, кто они. Там мужья, жены и так далее. Там только капитан понял, что он капитан. Понимаете? Вот, это значит, что...
А все остальные поняли, что они освобожденные души. Да. Только капитан исполнял свои обязанности и не понял этого.
Да, так вот смотрите. Вот мы находимся реально на Титанике. Вот, и вот-вот льдина уже близка. Даже песня есть такая, льдина уже близка. Понимаете? Вот пока мы не столкнулись с этой льдиной, мы вот находимся, вот делаем акцент на важности исполнения материальных обязанностей. Но когда уже будет вот это столкновение,
то есть война.
Вот тогда нужно, мы будем хвататься за подол священника и внимательно слушать прославление Бога. Понимаете? Поэтому, если кто-то осознал, что жизнь коротка, и что уже льдина вот-вот уже на подходе, да, он будет делать акцент на времени, посвященном молитве и служению Богу. А если кто-то это не осознал, он будет делать акцент на вот этих ролях, которые мы здесь
играем.
Давайте конкретно, давай осознаем. Пытались.
Насколько вы успешны в этом?
Ну, не знаю,
50-50.
Вот надо понять. Вот на этом дыхании самый адекватный был капитан.
Поэтому давайте лучше.
И мы не должны в момент крушения воспевать это именно Господа. А мы должны вспомнить о своих обязанностях, что вы соблаговидите. Выполняйте свои обязанности. Вот это наша миссия.
Насколько мы эффективны в этом?
И главное, что говорит Кришна, Сарват Карман Паритеджан.
А сколько вы реализовали это?
Ну, вы же поделитесь.
Нет, так,
если посмотрите. Мы об этом не будем говорить, мы никогда
не можете поделиться сначала.
Я вот делюсь этим.
Так нет.
Ваши реализации в этом принципе.
Я сам пытаюсь это реализовать. Говоря об этом.
Вот я сейчас говоря об этом. Мы сейчас зациклились на каких-то крайностях, материальное, духовное.
Вот это дело, смысл как бы сегодняшней, как бы,
памяти там, да. На самом деле, для того, чтобы достичь прогресса и гармонии, мы должны это все уметь объединять, и находясь в материальном, поскольку мы находимся сейчас в этом материальном мире, уметь связывать все с Господом. И уметь из невыгодной сделки, да, брать самое.
Хороший результат получить.
Вот это, да, нет, я в какой-то степени...
Из-за того, что мы не умеем жить в материальном мире и прогрессировать духовно, то есть совмещать эти вещи, происходят вот эти вот дебаты и непонимание.
100%.
Кем я должен быть? Я должен полностью углубиться и предаться, и все больше ничего не делать, только считать мантру? Или я должен посвятить себя семье и не уделять много времени там на развитие духовное, развиваться только духовно? Вот эти две крайности, они вводят в заблуждение. То есть, если человек не готов полностью предаться, но он это делает не, ну, как бы, да, из-за каких-то там убеждений, и он
Но он искренний при этом. Пускай у него есть материальное желание.
Должен быть, да. Но он заблуждается.
То есть он не испытывает счастье. И точно так же, полностью погрузившись в материальное, счастье не испытают люди. Они полностью, у них одни страдания за другими. Одна головная
боль. Должна быть золотая середина.
Поэтому мы должны уметь научиться жить в этом мире. Да, в этом мире, служа и все связывая с Господом, тогда мы будем
просить. Я к чему говорю, Дендорог? Если вы на 100% предались, вы можете договориться.
Я не предался на 100%.
Вы должны принять эту часть.
Я говорю это для того, чтобы предаться.
Почему вы не принимаете эту часть материально?
Если я говорю, это не значит, что я это реализовал.
Я говорю, что не реализовал.
Чтобы это реализовать.
Почему вы отвергаете эту материальную составляющую?
Я ее не отвергаю.
Вы говорите, женщина не должна быть не замужем.
Я такого не говорю.
Я
сказал, что если человек до того, как выйти замуж, молился Богу, а выйти замуж, перестал молиться Богу, то положение, которое было до этого, лучше. Я вот это
и вот тут, что должны быть такие вот проповедники, которые будут рассказывать, как этой женщине, выйдя замуж, продолжать молиться.
Это все так, но я говорю факты, что если бывает такая ситуация, бывает, я не говорю, что это всегда так бывает, но так бывает часто, Когда женщина, которая не вышла замуж, она молится Богу, потом, выйдя замуж, она перестает молиться Богу, то первое положение для лучше. Нее было лучше. Не и об этом говорит не только я. Я могу привести авторитетные выдержки из Писания, которые подтверждают.
Да нет, Кипрабо, цена ее молитвы — это достичь своей
цели. Подожди, а что она вышла вообще замуж, если было лучше?
Ну да.
Нет, ну подожди, ее насильно выдали?
Я не говорю, что ей было лучше.
Ну а как? Она же была счастлива от лучшего. Зачем? Зачем?
С точки зрения ее духовного роста, как души.
Не-не-не, подожди, то что она вышла замуж? Вот, с точки зрения даже этой логики. Ну скажи, если она была полностью счастлива, зачем? Это уже совсем другое.
Желания исполняются, но в исполнении этих желаний она забыла о Боге, забыла о молитве. И это плохо. Лучше, чтобы она осталась в том положении, в котором она помнит о Боге и помнит о молитве,
да,
чем
в
том положении,
что
она забывает.
Я лучше сказать, скажу женщине,
что когда появляется семья, появляются дети, не бывает такого, что все безоблачно, красиво и счастливо.
Да.
И женщина, она больше приспособлена возносить молитвы и обращаться к Богу. Поэтому поверьте, если она вышла замуж, она не перестанет. Она не станет меньше молиться Господу.
Во, во. Бывает
слушай,
по-разному.
Но ты говоришь о каком-то случае.
Это говорит о том, что она вообще, она к Богу не имела никакого отношения тогда.
Ну, почему?
Почему она перестала?
Есть те, которые не имеют вообще никакого отношения.
А почему тогда перестала? Потому что вот только что мы говорили. Она сталкивается с ними
трудностями. Есть фактор больше. Смотрите, есть фактор отвлеченности. Просто фактор отвлеченности. Когда человек, например, он в определенных обстоятельствах, он сосредотачивается как-то на Боге, пусть даже с эгоизмом, но он сосредотачивается. А есть та же самая Майя, создает обстоятельства, когда человек он полностью отвлекается от этого, ему это не становится неинтересным, ненужным, он становится полностью пассивным в духовной жизни. Шраваном, киртаном.
Ну давайте так, Данилки, давайте все свои какие-то убеждения. Вот. Давайте приучимся. Все свои какие-то вот такие вот вещи, понимания, связаны с священными писаниями. Давай конкретные случаи, если ты говоришь, да. Если какие-то конкретные случаи вот этих всех эпизодов, это интересно. Тогда просто нужно находить и смотреть в деталях.
Его. Я приведу пример вот Каридаса.
И однозначно, что это будет не противоречить ведическим писаниям.
Каридас Такур, когда он его посадил мусульманский правитель в тюрьму. И он там беседовал с заключенными. Они попросили его благословения. Он сказал, оставайтесь в том положении, в каком вы находитесь. Они возмутились. Как? Мы же хотим выйти из тюрьмы, к своим семьям вернуться.
Не, ну ты видишь...
Он говорит, что он говорит, да, вы выйдете из тюрьмы. Он говорит, вы выйдете, это шастра, да. Это шастра. Он сказал, вы выйдете из тюрьмы, вы вернетесь к своим семьям. Но вернувшись к своим семьям, вы забудете о Боге. Сейчас вы молитесь, вы помните о Боге. Но вернувшись к своим семьям, вы забудете о Боге. Поэтому оставайтесь
в тюрьме. В тюрьме. Обалдеть.
Он так понял.
Вот он говорит, нет. Он сказал, подожди.
Давай создадим проблемы.
Оставайтесь с такими, как сейчас.
Да, это оттуда. Это отсюда.
Он не говорит, оставайтесь в тюрьме. Но даже вернувшись к семьям, оставайтесь сосредоточенными на Боге, такими, как сейчас.
Так вот, что вы говорите.
Но он также сказал, что вы
в тюрьме,
вы помните о Боге, а потом вы о нем забудете. Он так сказал.
Он сказал оставайтесь в тюрьме, он сказал сохраните это.
Сохраните, да, правильно, сохраните
на тюрьме. Это не то, что в тюрьме вот это счастье, в тюрьме.
Нет, это не счастье.
То можно нам всем туда попасть.
Но он также сказал об опасности. Он сказал, вы вернетесь к семьям, но когда вы вернетесь к семьям, вы скорее всего забудете о Боге. Он сказал об этой опасности, которая существует.
Поэтому он призывал всегда сохранять вот это умонастроение молитвенное. Даже будучи, будут они в тюрьме или будут в тюрьме, он призывал сохранять вот это молитвенное.
Но при этом он сказал факт, что когда вы вернетесь к семьям, есть велика опасность, вероятность того, что
опасность
Богу не надо этих замученных преданных, которые постоянно любят их, и вот они страдают, и поэтому придут за Богу таких преданных. Не надо. Понимаете? Это просто начальный толчок, от которого они просто отталкиваются. Они должны сами захотеть. Причем вот это не ему надо. Причем это пускай она живет незамужней и страдает. Это не надо никому, ни ей, ни Богу.
Это самая крайняя нежелательная мера страдания. Самая крайняя.
И нужно понять. Но нужно понять.
Людям это крайняя
мера. Еще одну вещь, Данитке, нужно понять.
Но применяется к тому, кто демон, кто грешник. Только как этим применяется страдание?
Грешник источником страдания.
Потому что есть еще из
Бхагавата,
Кришна говорит, что если преданный, он стремится ко мне, и одновременно он находится в плену материальных желаний, то Кришна устраивает так, что это желание он забирает.
Интересно, какие мы делаем выводы. Вот, да, конечно, супер.
Но преданный еще больше стремится к нему. Потому что даже возвышенные преданные в материальном мире, они тормозятся из-за материальных, вот этого материального окружения.
О чем ты говоришь? Какие возвышенные преданные?
Ну, Господь говорит, что он забирает, как хари, он забирает все неблагоприятное, все то, что мешает преданному все больше предаваться Кришне. Потому что даже вот Прабхупада приводит свой пример.
Что он говорит, если ты говоришь, что тормозит?
Потому что преданный, который окружен материальным комфортом, он может
быть
слабости, он может даже в какой-то степени возвышенный, может не самый возвышенный, но, например, преданный, который уже достиг какого-то духовного уровня, какой-то веры, он может очень сильно тормозиться из-за материального отвлечения. И Господь говорит, я устраиваю для этого преданного так, что он говорит так, он лишается всего, все родственники отворачиваются от него, и он никому не нужен, и снова начинает зависеть только от меня.
Так говорит Шастра. Так говорит Шастра. Который уже готов к тому, чтобы всего лишиться. Он не всем подряд это делает.
Не всем подряд.
То есть преданные, которые уже достиг определенного уровня,
правильно.
Вот такие вот испытания.
Но я этот пример привел показать потом к тому, что это может все тормозить.
Я тебе вопрос. А ты хотел бы оказаться в такой экстремальной ситуации?
Я могу сказать так, что я бы этого не хотел, но я хотел бы.
Он бы не хотел, чтобы деньги пропали, чтобы здоровье пропало.
Не хотел бы.
И это, чтобы его подтолкнуло к Богу. Бах! Быстро.
Да.
Не хотел я.
Он нам вообще
не хотел. А поскольку
не хотел.
Смотрите, что получается. Реально человек не ценит это и против этого. Но проповедует так всем, как будто бы это самое главное.
Это проблема. Подождите, я это проповедую как ценность, несмотря на то,
что... Какая ценность? Ты же не хотел.
Скажите, что там проблема лично не хотел. Но тем не менее, если это случается с кем-то, честно сказать так, это может случиться с вами, со мной, это может случиться с кем угодно. И если это случается, то в это надо видеть милость и руку Господа, который пытается...
Ну, мы поможем, понимаете, поправить указство, можем помочь.
Это не ваша функция, вы мне должны помочь веру развить.
Вы мне проповедуете, что я
развиваю веру.
Всякое, понимаете? В моей жизни тоже бывало, есть и будет всякое.